Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Ольга Стасинок
и Михаил Кудрявцев. Ближайший час на нашем телеканале. В российской столице состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.
Церковно-государственный праздник «День Крещения Руси» торжественно отметили в России, Беларуси и на Украине.
На молдавскую землю прибыла святыня. В сельском храме отныне будут пребывать частицы мощей трех великих учителей и святителей.
Яркая лампада на церковном небосклоне Древнего Кавказа. Преподобный Феодосий – один из самых почитаемых на юге России чудотворцев.
Белый апостольник означает смирение, зажженная свеча, чистое и добродетельное житие. 20-летие отметило Петербургское сестричество милосердия. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях?
В патриаршей резиденции в Даниловом монастыре Москвы прошло очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Его работу возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Итоги заседания и важные решения Священного Синода в нашем первом сюжете.
Перед началом заседания представители Русской Церкви, члены Синода, помолились за литие и по новоприставленному митрополиту Киевскому и всея Украины Владимиру.
Само это богослужение обращает нашу память, наш сердечный взор к почившему владыке, который возглавил Украинскую Православную Церковь в самый тяжелый период ее новейшей истории, и с именем которого связано сохранение единства канонической церкви и верность канонам и тем принципам построения церковной жизни, которые удерживают церковь от распада, от ересей и от всяких нестроений. Дай Бог, и мы молимся сегодня о том, чтобы и в будущем православие на Украине шло таким спасительным путем.
Святейший патриарх Кирилл вручил митрополиту Кишиневскому и всея Молдовы Владимиру в связи с 25-летием архиерейской хиротонии орден преподобного Сергия Радонежского третьей степени. Так, в год празднования 700-летия игумена земли русской, владыка стал полным кавалером этого ордена. Одним из первых решений стало утверждение документа о порядке избрания кандидатов для рукоположения во епископский сан.
Отсутствие такого закона о порядке избрания архиереев при определенных условиях могло приводить к ошибкам. Пройдя непростым путем избрания более чем 117 архиереев за последние 4 года, и лично я, и те, кто вместе со мной участвовал в этом процессе, убедились в необходимости положить на бумагу ту процедуру, которая выросла из самой жизни. И которая на сегодня свидетельствует о своей надежности.
Решением Священного Синода образована Орловская митрополия. В ее состав войдут Орловская кафедра, а также новообразованная Ливинская епархия. Правящий архиерей Орловской епархии будет носить титул Орловский и Болховский. Им, как и прежде, будет архиепископ Антоний. Он же возглавит и митрополию. А епископом Ливинским и Малоархангельским избран архимандрит Нектарий Селезнев, клирик Орловской епархии. Также Священный Синод принял ряд решений о назначении правящих и викарных архиереев. Епископу Бишкекскому и Кыргызстанскому Феодосию постановлено быть преосвященным и Исылькульским, и Русско-Полянским. Это Омская митрополия. В свою очередь, Бишкекскую епархию возглавит епископ Уржумский и Омутнинский Даниил. Уржумской же кафедрой временно будет управлять митрополит Вятский и Слободской Марк. Элистинскую епархию возглавит архиепископ Наро-Фоминский Юстиниан. Вместо него управлять патриаршими приходами в США будет клирик Никольского собора Нью-Йорка и иеромонах Иоанн Рощин. Он же станет викарием Московской епархии с титулом Наро-Фоминский. Главой вакантной Глазовской епархии, это Удмуртская митрополия, с титулом «Глазовский и Игринский» назначен иеромонах Виктор Сергеев, клирик Ижевской епархии. Епископом Борисоглебским и Бутурлиновским избран иеромонах Сергий Копылов, клирик Воронежской епархии. Преосвященным Щегровским и Мантуровским будет игумен Паисий Юрков, клирик города Москвы. Замещена также вакантная Новокузнецкая кафедра. Ее правящим архиереем станет протоиерей Владимир Агибалов, клирик Кемеровской епархии. А епископ Нектарий Фролов назначен викарием Астанайской епархии с титулом «Талдыкарганский». Кроме того, была принята концепция Русской Православной Церкви по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма. Также был одобрен к богослужебному использованию чин молебного пения о страждущих недугом винопития или наркомании. Священный Синод постановил восстановить ежегодное празднование Дня трезвости 11 сентября, в день памяти усекновения главы Иоанна Предтечи.
В начале недели в России, Белоруссии и на Украине торжественно отмечался праздник Крещения Руси.
Святейший патриарх Кирилл совершил праздничную божественную литургию в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя и молился о воцарении мира на Украине.
Подробности в сюжете Инны Тихоновой.
Праздник 1026-летия Крещения Руси, по традиции приуроченный к дню памяти святого равноапостольного князя Владимира, москвичи отметили богослужением. Сегодня же возносились молитвы о мире на Украине и об упокоении почившего предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Владимира.
Святый равноапостольный великий князь Владимир, моли Бога.
День Крещения Руси – общий праздник трех братских славянских народов – России, Украины и Белоруссии. Древнюю Русь крестил князь Владимир в конце X века. Историки его называют Владимиром Великим, церковь – святым равноапостольным князем Владимиром. А народ когда-то прозвал Владимиром Красное Солнышко. Праздник в честь одной из главных вех в истории Руси – провозглашения христианства в качестве государственной религии. В 988 году был учрежден не так давно. 1 июня 2010 года президент Дмитрий Медведев утвердил поправки в федеральный закон о днях воинской славы и памятных датах России.
Хранение этого сокровища, которое передал нам великий князь Владимир, есть залог и нашей безопасности, и нашего благополучия, и нашего процветания, и нашего единства в масштабах всей исторической Руси, того духовного единства, которое не могут поколебать никакие слова и никакие действия.
Святой равноапостольный князь Владимир также является небесным покровителем внутренних войск МВД России. На торжественном богослужении в храме Христа Спасителя молился и Виктор Золотов, главнокомандующий внутренними войсками. Вместе с ним около сотни военнослужащих не только участвовали в богослужении, но и смогли причаститься святых христовых тайн.
Военнослужащие внутренних войск вот уже 12 лет изо дня в день, каждый год в этот день приходят в храм Христа Спасителя для того, чтобы участвовать в этом богослужении. Во время богослужения воины принимают причастие. Это причастие является для них большой верой, силой духа, дорогой к Богу.
В своей проповеди по окончании богослужения патриарх Кирилл отметил, что сейчас особенно важно вспомнить всем славянским народам, с чего начиналась наша общая история, почему святой князь Владимир выбрал именно православную веру и как важно нам, потомкам, сохранить наследие основателя нашей христианской цивилизации.
Сегодня, когда живем во время военных слухов и угроз, помнить должны, что останемся сильными и непобедимыми, если сохраним нашу веру. Именно поэтому, празднуя тысячелетие, 1026-летие Крещения Руси, вспоминая память того великого князя, который принял откровение Иисуса Христа, в включил его в духовную, культурную, даже государственную жизнь нашего народа. Мы должны помнить о том, что вера православная есть тот столб, тот стержень, который никогда не даст Руси быть порабощенной или разрушенной. Предадим, откажемся, потеряем все.
В Севастополе сразу два собора освящены во имя равноапостольного князя Владимира. В Херсонесе и храм-усыпальница прославленных адмиралов флота российского в историческом центре города.
О праздничных богослужениях Дня Крещения Руси в этих двух величественных храмах в сюжете наших коллег из Крыма.
В канун престольного праздника служения всеночного бдения здесь возглавил правящий архиерей Симферопольской и Крымской епархии митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. Это первое престольное торжество в соборе после масштабной реконструкции. Работы завершили с великим освящением собора в мае текущего года. Строительство собора в память о крещении святого князя Владимира планировалось в Херсонесе, но перед самым началом работ выдающийся флотоводец Михаил Лазарев, военный губернатор Севастополя, направил императору Николаю I прошение воздвигнуть храм не в Херсонесе, а в самом Севастополе, где он, с пользой для жителей, может быть, как драгоценный для каждого россиянина памятник, чаще посещаем, нежели за несколько верст от города. Через месяц разрешение императора было получено. Он сам указал на плане Севастополя место для строительства собора. Вершина центрального городского холма. Собор святого Владимира в Херсонесе также был торжественно заложен в 1861 году лично императором Александром II. За 10 лет до этого не стало адмирала Лазарева. Его похоронили в склепе в границах будущего собора. Закладка же храма пришлась на начало Крымской войны. Строительство было приостановлено, а рядом со склепом Лазарева появились еще три захоронения – адмиралов Истомина, Корнилова и Нахимова. Перед началом богослужения в храм была принесена икона с частицей мощей святого блаженного Павла Таганрогского, доставленная морем из Ростова-на-Дону и переданная в дар собору в день престольного праздника. Праздновать День Крещения Руси в Севастополе начинают с 6 часов утра. В это время из центра города выходит крестный ход. Он соединит два собора, освященных во имя просветителя Руси, усыпальницу адмиралов и Свято-Владимирский собор в Херсонесе. Духовенство и миряне идут главными улицами Севастополя с молитвами и песнопениями, а главное в шествии пребывает и сам святой князь. В руках у благочинного Севастопольского округа ковчег с частицей мощей равноапостольного князя Владимира. Весь год святыня хранится в алтаре кафедрального собора, но в день престольных торжеств она непременно проносится через весь Севастополь в благословение богоспасаемому граду и его жителям. Божественную литургию в день престольного праздника Свято-Владимирского собора в Херсонесе совершил правящий архиерей Симферопольской и Крымской епархии митрополит Лазарь. В день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира духовенство и миряне молитвенно почтили память новоприставленного предстоятеля Украинской православной церкви. Именно блаженнейший митрополит Киевский всея Украины Владимир 10 лет назад совершил чин освящения восстановленного Свято-Владимирского собора в Херсонесе.
Сегодня мы просим милости его, Бога, чтобы он упокоил душу своего верного раба в селении праведных, вечная ему память. Будем молиться, чтобы святой Владимир, стоявший у истоков духовного рождения нашего народа, и сегодня просил Господа о его всесильной помощи возрастать всем нам в любви и единомыслии.
Завершились дневные торжества 15-минутным благовестом в рамках акции церковного звона «Слава тебе, Боже!». Евгения Константинова, Дмитрий Авдеев, пресс-служба Севастопольского благочиния.
К другим темам. У жителей молдавского села Столничень особая радость.
В сельскую церковь Рождества Пресвятой Богородицы были принесены частицы мощи трех великих учителей и святителей – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
Праздничную литургию в честь этого события возглавил епископ Единецкий и Бричанский Никодим.
Принесенные в церковь частицы мощей вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста для жителей села Столничень – это благословение свыше, за которое они благодарят Господа. Жители села благодарили Бога за праздничной божественной литургией, которую отслужил владыка Никодим. Владыки сослужили священники из соседних приходов. В ходе литургии возносились молитвы за мир, а особенно за мир на Украине. Единецкий и Бричанский районы Молдовы, которые входят в состав Единецко-Бричанской епархии, находятся недалеко от молдавско-украинской границы, и обычно на праздники в село Столничень приезжает и много православных христиан с Украины. На этот раз они не смогли приехать, чтобы разделить духовную радость с христианами Молдовы.
Мы возносили особенные молитвы за мир, а особенно за мир в соседней Украине, где проливается кровь. Очень жаль, что там, где стоят истоки русского православия, у Киевской купели проливается кровь.
Надеемся, что нашими общими молитвами и кровопролитие прекратится. Мы, как христиане, говорим о мире, но, к сожалению, его у нас нет ни в домах, ни в душах. Поэтому мы призвали сегодня прихожан искренне молиться за мир на земле и в наших сердцах. Частицы мощей трех святителей, которые будут почивать отныне в церкви села Столничень, это еще один повод думать о мире. Ведь по церковному преданию, в 1084 году, когда митрополиту Евхаитскому Иоанну явились вместе три святителя и повелели установить общий день празднования их памяти, они сказали и такие слова: «Ибо как при жизни, так и после кончины мы имеем заботу о том, чтобы привести к миру и единомыслию концы Вселенной».
По благословению нашего правящего архиерея, епископа Никодима, эти мощи были им подарены в нашу церковь. Необычная святыня, мощи, которые хранятся в этом прекрасном ковчеге, который создан на жертву людей, изготовленный.
Ни один праздник не заканчивается в селе Столничень без панихиды на могиле отца Георгия Иванова, который завершил свою жизнь мученически. Его убили советские чиновники, потому что батюшка отказался отречься от православной веры. В ожидании решения Священного Синода о канонизации батюшки уже изготавливается рака, в котором будут почивать мощи батюшки Георгия. Обретение мощей батюшки Георгия Иванова запланировано на 2015 год. Моля о исцелении телесных и душевных болезней, прихожане церкви в селе Столничень знают, по примеру отца Георгия, что там, где подлинная вера, молитва становится силой, помогающей преодолеть любые преграды.
Праведный Феодосий Кавказский, чудотворец, прожил на земле более 100 лет, совершил великое множество чудных дел, помогая людям, одних спасая от верной гибели, другим указывая путь истины. Преподобный подвязался на благословенной кубанской земле и основал в начале 20 века неподалеку от нынешнего кафедрального града Новороссийской епархии уединенную монашескую пустынь. К местам молитвенного подвига старца устремилась и наша съемочная группа, рассказывает Эльвира Гордеева.
На расстоянии не более 30 километров от Новороссийска находится поселок Горный, известный тем, что здесь расположена пустыня Феодосия Кавказского. Преподобный старец прожил здесь ровно 10 лет, с 1917 по 1927 год.
В тенистое горное ущелье, где затерялась пустынь батюшки Феодосия, ведет тоннель. Идешь по нему, а впереди маячит свет, словно указывая путь к чему-то сокровенному. Здесь тихо и даже в жару прохладно. Горную тропу обрамляют реликтовые деревья. И повсюду темно-изумрудные блестящие листики барвинка, которые можно встретить только здесь. Внезапно взору открывается часовенка и церковь, а еще колодец со святой водой.
И то, что здесь мы видим, это труды святых отцов, молитвы их, труды всех прихожан, труды всего прихода. Поэтому на данный момент это как раз есть созидательная сила Божия, которая в немощи честно совершается. Это церковь, храм, который мы с вами видим. Это корпус, трапезная, где живут, обслуживают, библиотека, просворня, это лавка. Ну и там помещение подсобное, которое не может существовать храм.
Священный путь Феодосия Кавказского начался в Греции с послушничества в Афонском монастыре положения пояса Богоматери. Затем постриг в монахи, подвижническая и благочестивая жизнь в Константинополе, Иерусалиме, снова Афон, затем Краснодарский край. Здесь, у хутора Горный, он и основал эту пустыньку. После 7 дней и ночей непрестанной молитвы старца на камне Матерь Божья указала ему место, где должен быть храм. По молитвам его забил целебный источник.
В 27-м году отсюда его арестовали. Он, как вот все новомученики, исповедники российские, претерпевали гонения, лишения, так и преподобный Феодосий. Он был в концлагере, потом концлагерь заменили на ссылку карагандинскую.
После освобождения из ссылки старец Феодосий переехал в Минеральные воды и принял подвиг юродства. Стяжая благодать Божью, даровавшую ему прозорливость, в годы Великой Отечественной войны он не раз спасал от гибели сотни людей, предвидя грозящую им опасность.
Он забежал в садик, это много свидетелей, очевидцев, вывел всех детей из садика, и буквально, когда было уже безопасно, все расстояние, туда упала авиационная бомба, все разрушено было, никто не пострадал. И такое же большое свидетельство его доступничества на железнодорожной станции в Минводах во время Великой Отечественной войны. Он, будучи уже 100-летним старцем, рабочие видели при большом сечении народа, что вот старец идет, бежит и сталкивает своим плечиком вагон, груженный горючей смесью, весь состав с рельсов, сталкивает с рельсов. Можете, он уходит. Вот. И только он ушел, падает на это место авиационная бомба.
Умер преподобный Феодосий 8 августа 1948 года. Его похоронили в храме святого архистратига Божия Михаила в поселке Красный Узел, недалеко от города Минеральные Воды. А пустынька, основанная им, трудами игумена Филарета и подвязавшихся здесь монахов, сейчас обустроена и обжита. Сюда устремляются православные верующие не только Кубани, но и со всей России, совершающие по этому благодатному краю паломнические поездки, прося помощи батюшки Феодосия и получая заступничество и исцеление.
В Екапилском Свято-Духовом мужском монастыре отметили очередную годовщину принесения в обитель екапштадтского образа Пресвятой Богородицы. Божественную литургию прямо на улице, под сенью, установленной перед Свято-Духовым собором обители, возглавил епископ Даугавпилский и Резекненский Александр.
Великое празднование принесения Свято-Духов в мужской монастырь города Екапилса екапштадтского образа Пресвятой Богородицы началось 25 и 26 июля 2008 года. Именно тогда эта святая икона, вновь обретенная и освященная в Кремле святейшим патриархом Алексием II, была принесена сюда на свое постоянное место. С тех пор это один из самых почитаемых праздников православного народа Латвии.
С возвращением иконы в обитель мы, насельники обители, братья обители, чувствуем, что с этим образом Господь посылает нам свою божественную благодать. И заступничество Царицы Небесной мы все ощущаем. Нашим духовником является опытный монах, такой подвижник, схиегумен Агафангел. Он, конечно, духовно нас укрепляет, поддерживает, передает свой опыт молитвы, свой опыт монашеской жизни, делится своим жизненным опытом.
Это великая ценность. Представляете, как она была обретена, понимаете? И кому она явилась? Даже появилась человеку, который не знал Бога, который вообще не верил. Когда увидел на иконе, этой, которая плавала на речке кров, ну ее так это встрепенуло, понимаете, так встрепенуло, что он подумал, как же так? Я ж увидел досточкой, вот проткнул ее там копьем, а как же там, откуда кров началась? А потом, когда еще совершил чудо, вот это исцеление отрока, что все увидели вот это. Ну как же так? Поэтому я Кавчатская икона, когда станешь перед ней, и вот бросишь все, станешь перед ней, и только смотришь на нее, на нее даже слов нет. Только смотришь, молчишь, и то чувствуешь, как что ты уже где-то как не на земле.
С появления, с возрождения здесь иконы Пресвятой Владычицы началось возрождение этой святой обители. И, конечно, мы долгое время очень скорбели, что сам чудотворный образ Владычицы был утерян, и что мы не имеем заступницы, куда каждый христианин мог бы приехать, помолиться, припасть к чудотворной иконе, получить по своей вере, по своим молитвам просимое. И я вижу, что почитание Божьей Матери, почитание этого образа сейчас все больше и больше нарастает, все больше людей сюда приезжает с каждым годом. И чудеса по вере людей продолжаются.
Знать святых, которые служили на нашей земле, в нашем городе или селе, в нашем храме – это и наш долг, и большая радость, и утешение. Еще один угодник Божий, живший в Екатеринбурге, становится знакомым и близким жителям уральской столицы. Это преподобно-мученик Ордолеон Пономарев.
В день его памяти особо торжественная служба впервые прошла в соборе Успения Пресвятой Богородицы, где отец Ордолеон был настоятелем в 20-е годы 20 века. Важным событием для прихожан стало присутствие на литургии внучки преподобно-мученика Ольги Григорьевны Пономаревой.
В этих стенах молились преподобно-мученик Ордолеон Пономарев, священномученик Сергий и, быть может, другие святые, нам пока не явленные. В советские годы храм был хлебозаводом. Совсем недавно были уничтожены перекрытия, построенные в то время. В настоящее время совершается демонтаж внешних конструкций. А богослужения пока проходят во временном храме.
Собор Успения Пресвятой Богородицы – памятник архитектуры первой трети XIX века, возвращен епархии несколько лет назад. В июне этого года были демонтированы межэтажные перекрытия, теперь нужно разобрать пристройки, и можно будет приступать, собственно, к реконструкции. Сейчас служба проходит в бывшем гараже, обустроенном под храм. Приход ведет большую работу не только по архитектурной части, но и прежде всего по сбору истории храма.
Мы сегодня ждали приходом этого дня, потому что очень радостно узнавать, и за последние несколько месяцев было несколько таких радостных событий. Сначала вот мы написали икону отца Сергия Увицкого, священномученика, и через некоторое время в нашем Успенском соборе стало известно, что есть еще один преподобно-мученик, Ордолеон Пономарев, который служил настоятелем Успенского собора около 8 лет. И также стали собирать о нем информацию. Оказывается, все данные есть в книге «Жития екатеринбургских святых» и про отца Сергия Увицкого, про отца Ордолеона. Поэтому мы сразу же заказали иконы. А также не так давно мы в журнале «Православный вестник», который выпускает наш приход, участвует в его издании, также рассказывали его историю.
Для тех, кто недавно пришел в церковь, очень важно поверить в то, что можно достичь святости, что святые – это не какие-то литературные персонажи из древности, а реальные люди, которые живут и в наши дни. Почувствовать это помогает встреча с их родственниками. Ольга Григорьевна Пономарева, внучка преподобно-мученика Ордолеона, впервые посетила Успенский собор. У нее сразу два святых дедушки, и оба служили в этом храме. Священномученик Сергий Увицкий и преподобно-мученик Ордолеон Пономарев. Их дети Григорий и Нина поженились и явили пример настоящей малой церкви. Они были так духовно и душевно близки друг к другу, что даже умерли в один день. Встреча с их дочерью Ольгой Григорьевной стала большой радостью для прихожан Успенского собора. Через нее они словно прикоснулись и к святым. А сама Ольга Григорьевна была рада тому, что ее святые дедушки теперь чтимы в этом храме.
Я хочу просто свою огромную благодарность выразить всем прихожанам и отцу Евгению, конечно, за такое приглашение. Я на таком прославлении вот моих дедушек, я фактически первый раз. И поэтому мне очень радостно и приятно, что это произошло. А то, что дедушки мне помогают, это вне всякого сомнения. Вот, знаете, даже вот в мелочах буквально, что-то такое попросишь, и помощь идет.
Теперь и прихожане собора будут усерднее молиться преподобно-мученику Ордолеону.
Вот мы недавно узнали о том, что у нас есть последний настоятель до закрытия нашего собора, что он преподобно-мученик, и что у него есть определенная дата его поминовения. Соответственно, Для нас это большое удивление, и я отношусь к этому как дар Божий, как дару Божьему, потому что не в каждом соборе или не в каждом храме есть такие святые, которые, до которых можно рукой достать.
Настоятель Успенского собора протоиерей Евгений Попеченко призвал своих прихожан чтить святых мучеников, служивших в соборе, учиться у них любви к Богу.
Выше венца мученического, который Господь дает за особую к нему любовь и желание, в церкви нет. Поэтому нам с вами Господь дал великую честь молиться в соборе, где такая удивительная история и великая ответственность. Потому что каждый, кто здесь молится, он особую несет на себе ответственность за то, что у него такие великие духовные помощники, и совершенно невозможно нам жить в расслаблении.
По окончании литургии все участники праздничной службы получили в подарок иконки преподобномученика Ардалиона. В городе Тихвине состоялось торжественное открытие восстановленного шлюза. Это большой праздник для горожан и поистине историческое событие. Ведь Тихвинский шлюз был задуман еще Петром I и построен в начале XIX века. В праздничном мероприятии принял участие и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
Петровские шлюзы. Исторически они спасали город Тихвин от наводнений и были частью Тихвинской водной системы. Задуманная еще Петром I, она была построена в начале XIX века и соединяла Волгу с Балтийским морем. В середине XX века Тихвинская водная система потеряла свое значение и была закрыта. Тихвинский шлюз, расположенный рядом с Успенским мужским монастырем, был разрушен во время сильнейшего паводка в 2005 году. Сейчас он полностью восстановлен.
Конструкция Тихвинского шлюза, можно сказать, наш гидроузел, так же, как и все гидроузлы, все 62 гидроузла не только Тихвинской системы, но вообще шлюзы и плотины в Российской империи всегда строились из дерева и грунта. Конечно, это было достаточно сложно, и это требовало большого умения от мастеров. Ну и, конечно, они были профессионалами, то есть они прекрасно справились с этой задачей. Вот эта конструкция, она, говорят таким техническим языком, она свайноряжевая. То есть она покоится на сваях, это бревна, которые вбивались в грунт. А ряжи – это такая очень древняя конструкция, это клеть из бревен. Вот именно таким образом строились стены древнерусских крепостей. Это говорит о том, что эта конструкция очень простая, она элементарная, но в то же время она очень функциональна.
Сейчас на территории современного Тихвина шлюзы стали прежде всего достопримечательностью и служат для пешеходного сообщения между берегами реки Тихвинки.
Эта связь между микрорайонами и старым городом, как бы Пешовой город, это связано. Нас очень это радует. Мы долго ждали этого открытия. Очень хорошо. У меня там жил брат. И связь очень далекая была. Теперь можно идти и находить быстрое общение.
В день празднования 10-летнего возвращения Тихвинской иконы Божьей Матери состоялось торжественное открытие шлюза.
Вы знаете, что Господь наш Христос был плотником. Ему, наверное, приятно сегодня видеть дела плотников, что плотники за 2000 лет не исчезли с земли. Они сегодня же такие вещи творят, что я думаю, что украшают сегодня наш город, который, конечно, многими технологиями многие пользуются, но и старые эти все пригождаются в нашей жизни. Поэтому сейчас мы откроем и окропимся водой, чтобы как можно дольше это служение работало. Боже,
строили в непростых условиях данный объект, он хоть и маленький, но все равно гидротехническое сооружение. Пережили во время строительства несколько паводков, один из них достаточно серьезный, приходилось эвакуировать людей со строительной площадки. То есть не все так легко проходило, но тем не менее объект мы завершили, ввели его в эксплуатацию и чему очень довольны.
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий также возглавил чин освящения поклонного креста на месте сгоревшей часовни Параскевы Пятницы.
В В День военно-морского флота России в Воронеже был торжественно открыт уникальный военно-исторический музей. Чин освещения корабля «Гото Предестинация», на борту которого расположена экспозиция первого в Воронеже музея военно-морской истории, совершил митрополит Воронежский и Лискинский Сергий.
Сегодня история словно ожила. Там, где 3 века назад стояла первая в России Адмиралтейство и Успенский храм, ставший крещальной купелью флота, снова вонзились в небо стройные мачты прекрасного парусника. Возрожденный по частично сохранившимся чертежам, этот замечательный корабль станет первым в Воронеже музеем, посвященным славной истории военно-морского флота России. По окончании божественной литургии в Успенском Адмиралтейском храме был освящен кормовой Андреевский флаг возрожденного судна, а затем к пристани торжественно направился крестный ход. Воронежский архипастырь освящал красавец-корабль, окропляя его святой водой. На лицах гостей в этот момент можно было прочитать самые разные эмоции. И радость, и чувство гордости, и удивления. После чина освящения митрополит Сергий обратился к гостям праздника с приветственным словом.
Сердце наше должно переполниться радостью не потому, только что мы получили экспонат музейный, который будет давать представление и о мощи России, и о мощи флота, и об истории, и о тех людях, которые здесь жили. Но самое главное, я думаю, что он заставляет этот день нас задуматься, что история, она живая. Она связана многими и многими нитями.
Нет никаких сомнений в том, что открывшийся музей станет одной из самых ярких достопримечательностей Воронежа, а также будет напоминать своим посетителям о славных страницах истории флота России.
Открыли кризисный центр. Его главная задача – оказание помощи женщинам и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Уже на этой неделе центр, организованный благотворительным фондом «Покров», принимает первых посетителей. О том, чем готовы здесь помочь, в репортаже Юлии Шеверевой.
Открытие центра стало праздником всего двора, где главные герои, конечно же, дети. Летом играть можно на улице, а когда похолодает – внутри. Игровые комнаты в кризисном центре – одни из самых ярких.
Сначала потереть, потом уже
смывать. 6-летняя Катя учится мыть посуду. Она намерена помогать маме. От игрушечной кухни до настоящей всего один шаг. Хозяйками здесь станут мамы. Настоящие и будущие. Юные и не очень. Но объединенные общей бедой. Скорее даже способами ее пережить.
Это пригодится каждому из нас, когда в соседях постригло кого-то. И у тебя там 100 рублей, 200 рублей на молоко всегда есть. Даже если та же в ожидании ребеночка. Если он маленький совсем. То есть это та профессия, которая у тебя всегда в руках и может выручить в трудную минуту.
В кризисном центре женщин научат шить и стричь, готовить и пеленать, а еще помогут справиться с постигшим несчастьем. Здесь будут работать психологи, юристы и священники. Они окажут женщинам первую поддержку.
Семья есть образ Святой Троицы. Говорят, что именно семья является таким образом. Отец, мать, ребенок – это образ Троицы. Отца, Сына и Святого Духа. И поэтому, конечно же, помощь семье – важная наша с вами задача.
По словам владыки, отца 4 детей и деда 19 внуков, было бы лучше, если бы таких центров вовсе не существовало. Но когда половина из заключенных браков распадается, эти стены помогут обрести нуждающимся заботу и кров.
Общественная солидарность – это важный фундамент, на котором зиждется вообще единство общества, единство семьи.
Объединение власти светской, духовной и общества позволило открыть кризисный центр. Средства на ремонт и меблировку собирали всем миром. Также вместе наполняли и гардеробную. Теплые вещи, легкая одежда, обувь и даже игрушки. Все это обязательно найдет своих хозяев, больших и маленьких, которых на время реабилитации теперь разлучать не станут.
По благословению святейшего патриарха Кирилла, православные волонтеры, принимавшие участие в организации торжеств в честь 700-летия преподобного Сергия Радонежского, а также сестры Милосердия, навестили в больницах пострадавших в аварии в московском метрополитене.
Напомним, крупнейшая за всю историю московской подземки техногенная катастрофа произошла 15 июля на перегоне Парк Победы и Славянский бульвар. После резкой остановки поезда три вагона сошли с рельсов. Более 20 человек погибли, еще около 150 попали в больницы.
Утро добрых дел. В небольшой автобус загружаются подарки от патриарха. Желающих принять участие в акции оказалось так много, что количество добровольцев пришлось уменьшить. Вход в палаты ограничен. Волонтеров разделили на 4 группы, чтобы объехать все больницы, в которых все еще находятся пострадавшие.
Православные волонтеры и сестры Милосердия посещают больницы города Москвы, посещают пострадавших людей в страшной трагедии в московском метро. Ребята приходят, передают благословение патриарха и пожелание скорейшего выздоровления. Приносят от святейшего также слова утешения и подарки.
Добровольцы и сестры Милосердия посетили с визитом более сотни людей, находящихся на лечении в 14 московских больницах. Они передали пациентам молитвенные пожелания скорейшего выздоровления от святейшего патриарха Кирилла.
Мы, православная молодежь, да, прибыли сюда по благословению святейшего патриарха Кирилла. Пожелать вам скорейшего выздоровления, чтобы вы никогда не унывали, не отчаивались. Святейший патриарх Кирилл молится за вас, и мы здесь, чтобы передать вам его благословение, небольшие подарочки, пожелать вам от святейшего здоровья, чтобы вы не отчаивались, не унывались, чтобы вера с каждым днем крепла. Вот, знали, что мы все вместе, православные, никогда не забываем друг о друге.
Что вы все заботитесь и обо мне, и о всех, кто пострадал.
Кроме слов поддержки, были вручены патриаршие памятные подарки, среди которых книга патриарха «Первосвятительское слово», издание «Не святые святые», вначале было слово, православный молитвослов, сладости, а также освященное масло от лампады блаженной Матроны Московской.
Здесь вот маслица от Матрёнушки. Матрёнушка, она как бы с детства была слепой, и она помогает, да, и она помогает особенно людям, которые болеют. Вот, и вы, у вас вместе так, которые будут болеть, ты просто маслица мажьте, и матрёнушка всегда поможет. Это иконочка, и такой небольшой акафист матрёнушка, то есть молитвка. И тут книжечки и иконочки от Святейшего для вас будут.
Спасибо большое.
Выздоравливайте.
Ну, уже лучше, намного лучше, как бы потихонечку хожу.
Волонтеры рассказали пострадавшим о торжествах в честь 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, расспросили о самочувствии и пожелали скорейшего выздоровления. Акция необходима не только пострадавшим, но и самим волонтерам. Молодое поколение должно помнить о том, что беда в любой момент может настичь и их. Но Господь никогда не оставит. Это очень важно для нравственного воспитания молодежи.
«Окно жизни», «Колыбель аиста», «Детская почта», «Островок детского спасения». Так в разных странах называют устройство, которое у нас в России именуется англоязычным выражением «baby box».
А в старину такие приспособления называли «коляска для подкидышей». И сегодня родители, не надеющиеся вырастить свое дитя самостоятельно, могут анонимно оставить малыша в бэби-боксе.
Обустройство таких окон надежды – это крайняя мера, направленная на сохранение детских жизней. Ведь время от времени общество потрясает информация о страшных находках, когда младенцы оказываются просто выброшены на улицу, оставлены в опасности, и периодически такие истории оканчиваются трагически.
Обычно окна жизни устанавливают при лечебных учреждениях. В Екатеринбурге впервые в новейшей истории России бэби-бокс установили при храме. На днях он принял первого малыша.
Подробнее Светлана Ладина.
25 июля в 17 часов 10 минут сигнал, оповещающий о том, что кто-то открыл окно бэби-бокса, зазвучал в храме святителя Иннокентия Московского. Когда срабатывает сигнализация, ее слышно на весь храм. Дежурный должен проделать вот такой путь очень быстро, для того, чтобы посмотреть, что же на этот раз положили в бэби-бокс.
Иногда, как признаются сотрудники храма, это бывает и 5 копеек, и конфетка. Ну, то есть люди любят похулиганить. Но сегодня это было иначе. Меньше минуты нам понадобилось, чтобы достигнуть заветной двери. Вот это и есть бэби-бокс, только с другой стороны. Она не видна посетителям. Вот он открывается. И здесь и лежал малыш.
Сотрудники храма столкнулись с тем, что кто-то решил воспользоваться бэби-боксом по назначению впервые. Однако не растерялись и сделали все, что положено. Вызвали скорую помощь и полицию и позаботились о малыше. На место прибыли также специалисты православной службы милосердия.
Сейчас вы составите, да, документы и забираете. Правильно? Ага, дальше вот нам его судьбу как узнавать, потому что у меня еще руководитель не подъехал.
Ну, я беру госпитализацию, сейчас позвоню.
Угу.
Сейчас еще головку осмотрим.
Надо ничего посмотреть.
Малыш вообще.
А можете что-то сказать о ребенке? Он в каком состоянии? Нормально?
Он практически здоров, да.
Никаких повреждений?
Да, вообще совершенно просто здоровый. Ничего не могу сказать. Мальчик, да. Все, головка все целая вообще. Глазки открывает. Да. Сейчас в больничку поедем под наблюдением. Все, больше ничего.
Возраст какой?
5 дней максимум где-то. Не больше.
Младенца увезли в одну из детских больниц Екатеринбурга, пока он будет находиться там. Полиция же ищет маму ребенка, но вовсе не для карательных мер.
В данном случае человек, оставивший ребенка, не может быть привлечен никакой ответственности, так как сделал все, чтобы младенец оказался вне опасности для жизни и здоровья.
А для оформления официального отказа, либо для возвращения малыша в семью, а вдруг мама снова решит стать мамой. В течение 6 месяцев за ней сохраняется такое право.
Изначально бэби-бокс предполагал подарить надежду малышу и дать шанс матери. И вот сегодня тот самый день, когда и шанс был подарен, и надежда ребенку возвращена. Поэтому я думаю, что бэби-бокс поставлен не зря.
А вы как вот думаете, что будет лучше для ребенка, если мать в течение 6 месяцев все-таки опомнится и вернется, и заберет ребенка, или нет?
Я думаю, что и в том, и в другом случае никто из нас не имеет права осуждать мать. Она выносила ребенка, она его родила. Какие обстоятельства вынудили так поступить, мы не знаем. Поэтому по факту сейчас надо заниматься только малышом. Бывает, что и пророков находят в корзинке, вот как пророка Моисея. Поэтому тут вот нашли корзинку с малышом, а дальнейшая его судьба будет зависеть и от молитв матери, и от того, какие люди его будут окружать всю жизнь.
В Санкт-Петербурге сестричество преподобно-мученицы Елизаветы отметило 20-летие со дня своего основания. Сестрами милосердия стали сотрудницы первого в Советском Союзе хосписа. Сегодня эти женщины, как и 20 лет назад, утешают пациентов своим примером, рассказывают им о Боге.
Праздничная божественная литургия прошла в домовом храме при хосписе, который открылся в 1990 году в старом деревянном доме в Лахте. Некоторые его медсестры и врачи были людьми православными. Они объединились и создали сестричество, во главе которого стоял врач хосписа, будущий священник Артемий Тимиров. Он же стал первым настоятелем домового храма и духовником общины. За свои труды в день рождения сестричества священник получил серебряную медаль святого апостола Петра. Такую же награду получила и старшая сестра милосердия Елена Кабакова. Когда только появился хоспис, она была младшей медсестрой по уходу за больными. Это работа, в которой, по прогнозам психологов, неотвратимо наступает эмоциональное выгорание. Но Господь удивительным образом укрепляет Елену и других сестер в их служении.
Я прочитала, когда про жизнь Елизаветы Федоровны, она меня потрясла. И тогда, мне кажется, никто равнодушным не остается, когда читает, узнает о ее жизни, о ее подвиге, служении ближним, служении больным, страждущим. И вот она как путеводная звезда, которая нас зовет на это служение.
В простой больнице ухаживать за больным легче. Там больной выздоравливает, выписывает, это общая радость. Здесь нужно иметь крепость, проводить человека уже в последнем. Здесь обычно не выписываются, здесь обычно уже предстают пред Богом. И основная задача такая, это вот именно свидетельствовать о Христе, чтобы люди, которые, может быть, в жизни, кто забывал, кто, может быть, не слышал о Христе, увидев сестру Милосердия, чтобы вспомнили о Боге.
В этот день прошла обряд вступления в сестричество Ирина Ольшанская. Белый апостольник означает смирение и послушание воле Божьей, отречение от мирских страстей, зажженная свеча, чистое и добродетельное житие. О своем пути в сестричество Ирина почти ничего не рассказывает. Не принято говорить о таких вещах.
Просто пришла помогать в хоспис. Сначала как помощник добровольный, а сейчас приняла уже сестричество. То есть стала членом этой общины, сестер Милосердия при хосписе. А у каждого свой путь. И обычно Господь приводит всех через какие-то свои обстоятельства. И больше, наверное, трудно сказать что-либо.
Мне в архиве получить письма Елизаветы Федоровны. То есть, ну так, грубо говоря, по-нашему, по-православному меня привела Елизавета Федоровна сама. Вот. И я не сразу, конечно, стала здесь сестрой. Я обеты приносила в 2005 году. Но помогала и трудилась здесь почти с самого начала основания сестричества.
Сейчас в сестричестве трудится 19 сестер. Они выполняют различные просьбы больных. Раз в неделю по субботам моют их. Помогают им подготовиться к исповеди и причастию. Через их добрые дела больные получают облегчение. Сердца умягчаются.
В Омске завершила свою работу школы молодежного служения «Вера и дело». Она проходит в Омской митрополии второй год подряд. Участники посещают занятия в течение учебного года, а летом выезжают за город. На одной из баз отдыха организуют проживание для 100 человек. В основном это ученики воскресных школ, студенты Омского духовного училища и факультета теологии Омского государственного университета «Молодые казаки».
Об итогах летней смены ее участники рассказали митрополиту Омскому и Таврическому Владимиру. Глава митрополии посетил ребят в последний день работы школы. О вере и деле – сюжет наших коллег.
Каникулы с пользой проводят участники необычной школы для православной молодежи «Вера и дело». За 9 дней они смогли побывать на обучающих семинарах и лекциях, спортивных мероприятиях, ночных богослужениях в монастырях Омской епархии, а также успели совершить 3 паломнических сплава по Иртышу.
Отрадно, что когда запеваешь на воде тропарь Николаю Чудотворцу, практически все выпускники нашей школы его знают наизусть, так или иначе, слышав, подхватывали, пели, то есть плыли мы по воде с молитвой.
Посмотреть на фотографии с поездок собрались все ученики школы, а также глава Омской митрополии Владыка Владимир и представитель духовенства. Снимки один интереснее и красочнее другого. Фотоотчет сопровождается эмоциональными рассказами участников. К примеру, о том, что на одном из катамаранов везли икону священномученика Сильвестра, и даже в непогоду байдарочники чувствовали поддержку святого. Для многих этот своеобразный крестный ход по воде – первый опыт сплавов.
Впервые в жизни греб, плюс еще по капитану рулевым, там всем на свете ответственность за всех имел. Когда несешься, там тебя потоком от берега, надо как-то придумать, чтобы к этому берегу прорваться, еще чуть не утонуться. Впечатление масса. Но Господь помог, выплыл, все прорвались. Вот. А так очень много мероприятий, концерты были.
Заинтересовать, воспитать молодые кадры для социального, миссионерского и молодежного служения в храмах. Вот основные цели и задачи школы. В церквях, особенно сельских, пока не хватает помощников священника. Однако интерес к делу просвещения, светом Евангелия у студентов с каждым годом возрастает.
А конечный результат, конечно, он отдален в будущем. И вообще занятие молодежи, вы знаете, оно отдалено в будущем. Это вклад в наше будущее не сейчас, но это семя, оно через год, через два, оно наберет свою энергию и прорастет обязательно, потому что все, что мы делаем, мы верим в это, что мы делаем это по воле Божьей, что это Божье благословение.
О том, как преодолеть трудности, находясь в начале пути к Богу, молодежи посоветовал митрополит Омский Таврический Владимир.
Если вы будете нести Слово Божие везде, вы знаете, встретит вас по-разному. Но на это только не нужно расстраиваться. Встретили хорошо, слава Богу, встретили плохо, молитесь за того человека еще больше, чтобы Господь его уразумил. И тогда будет Господь помогать вам всем, потому что Да, вы все молодые, все жизнерадостные и хотите, чтобы сделать что-то такое, чтобы спасти свою душу. Потому что если тело наше нуждается в еде, во сне, в питье, а душа в чем нуждается? В беседе, молитва. Молитва – это беседа с Богом.
В этом году исполняется 20 лет со дня основания факультета теологии в Омском государственном университете, который ежегодно выпускает специалистов с весомым багажом знаний в области православия. Все эти десятилетия вуз активно сотрудничает с духовенством региона. В финале встречи ученики школы получили подарки от главы Омской митрополии – книги православия и супружества. Но самое главное, что они увезут домой – позитивные эмоции, новые знания и ответы на многие вопросы, не только из области истории православия, но и современности.
Если вы пишете стихи и будущее России вам не безразлично, примите участие в фестивале поэзии «Служу тебе, Отечество мое».
Ознакомиться с программой и подать заявку на участие можно до 5 августа этого года на сайте www.streetpoetry.ru. Если вы знакомы с талантливым поэтом, передайте ему это приглашение.
Для меня поэзия – это музыка, музыка слов. Она меня вдохновляет, поднимает мне настроение, и я сама иногда пишу.
Это гигантский слой культуры, русской культуры, наверное, собственно, к которому прикоснуться в той или иной степени должен каждый человек, каждый уважающий себя интеллигентный человек.
Как художник для меня это большое вдохновение, от которого я черпаю очень много и творю картины. Как говорится, живопись – это поэзия и музыка, а поэзия – это музыка и живопись.
Поэзия, она многогранна, у нее особый язык. Она призвана достучаться до главного в душе человека. В этом и цель ежегодного международного фестиваля поэзии «Служу тебе, Отечество мое». Президент фонда «Поэзия улиц» Людмила Маринцова признается, эта тема безгранична.
Что такое сама по себе тема Отечества? Это все то, что каждый сегодняшний поэт хочет взять с собой в историческое завтра России. Все то, что мы любим – птицы, небо, любимый город, деревня, речка, мама, папа, любимый человек, любимая дочка и, конечно, историческая память. И, конечно, может быть, будущее, и я надеюсь, что и духовная традиция тоже. Потому что, конечно, духовная традиция России – прежде всего христианство, а не что-то другое. И, соответственно, весь фестиваль тематически посвящен этому.
Предполагается, что уже более 100 поэтов примут участие в фестивале. Программа этого грандиозного мероприятия будет насыщена. На разных площадках города пройдут творческие встречи, конкурс поэтического экспромта, вечер байкерской поэзии и сам поэтический конкурс, где будут выбираться лучшие из лучших.
В рамках этого фестиваля вместе с Метрополией мы будем объявлять конкурс на лучшее произведение, посвященное Александру Невскому. И это лучшее стихотворение, лучшее произведение, оно прозвучит уже 12 сентября. То есть это наши такие еще и стратегические планы есть в этом фестивале. А так, конечно, тема поддерживается патриотическая. Также в рамках фестиваля пройдет конкурс на лучшее произведение поэтическое, посвященное Гангутскому сражению. Поэтому, наверное, первое главное мероприятие фестиваля пройдет, связанное с храмом, в честь великомученика Пантелеймона 8 августа. Мы будем встречать икону князя Владимира, который придет к нам по водам Сафона, в дар храму в честь 300-летия этого сражения. И я надеюсь, что в этом крестном ходу пойдут не только православные наши братья и сестры, но и мои поэты, участники фестиваля, которые придут для того, чтобы об этом узнать, для того, чтобы быть рядом, для того, чтобы быть поближе к этому событию.
Кульминация фестиваля состоится здесь, на Марсовом поле, 21 августа. Концерт, выступление победителей и лазерное шоу на Троицком мосту. Сейчас он сведен, но в ночь на 22 августа на разведенном мосту будут звучать стихотворения победителей прошлогоднего конкурса. Принять участие в этом мероприятии может каждый. Ознакомиться с программой и заявить о себе можно до 5 августа на официальном сайте фестиваля.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря.
Завтра, в понедельник, церковь почтит мироносицу, равноапостольную Марию Магдалину. А во вторник отметит праздник в честь Почаевской иконы Божией Матери.
В среду – день памяти мучеников благоверных князей Бориса и Глеба во святом крещении Романа и Давида, а в субботу – великомученика и целителя Пантелеймона.
На следующее воскресенье приходится праздник в честь смоленской иконы Божией Матери, именуемой Адигитрия – путеводительница.
Также в воскресный день установлено торжество в честь собора тамбовских святых.
О том, как отметит Русская Церковь эти торжества, мы расскажем уже на следующей неделе.
Всего вам доброго.
До свидания.